«Мы позвоним», — отвечает Ланни, прежде чем я успеваю открыть рот. И я вижу, что она внимательно смотрит на офицера Грэма, а глаза ее блестят. Я подавляю вздох. Ей 14 лет. В этом возрасте неизбежны поиски идеала. А он выглядит так, словно сошел с плаката, рассказывающий детям о пользе физкультуры.
«Спасибо, офицер!»
«К вашим услугам, мисс!»
«Атланта!»
Представляется она, встает и протягивает руку, которую Грэм серьезным видом пожимает. Она никогда не называла себя Атлантой. Думаю я, едва не подавившись сладким чаем.
«Рад знакомству!»
Грэм поворачивается и пожимает руку Конора тоже.
«А ты, конечно же, Конор! Я передам своим парням привет от тебя!»
«Ладно». Сын, в отличие от сестры, ведет себя тихо и настороженно и по-прежнему сжимает в руках свой телефон. Грэм снова надевает фуражку, пожимает мне руку, и я провожаю его до двери. Пока отключаю сигнализацию, чтобы выпустить его, он поворачивается, как будто забыв что-то.
«Я слышал, что вы посещаете тир, Гвен. Вы храните свое оружие дома?»
«Основную часть времени да», — подтверждаю я. «Не волнуйтесь, все оно лежит в специальных сейфах.
И поверьте, мы знаем правила безопасности при обращении с оружием», —
подхватывает Ланни, закатывая глаза.
«Вы все наверняка отлично умеете стрелять»,
— замечает он. «Мне не нравится быстрый взгляд, которыми обмениваются Ланни и Коннор. На самом деле я не позволяю им касаться моего оружия или учиться стрелять. И это постоянный повод для споров. Достаточно уже того, что время от времени я устраиваю по ночам подъем по тревоге и не хочу добавлять к этому коктейлю еще заряженное оружие».
«Я бываю в тире вечерами по четвергам и субботам. Обучаю своих мальчишек».
Это не приглашение в полном смысле этого слова. Но я киваю и благодарю его. Грэм делает несколько шагов, останавливается в дверном проеме и смотрит на меня.
«Могу я вас спросить кое о чем, мисс Проктор?»
«Конечно», — отвечаю я и выхожу на крыльцо, потому что вижу, что он хочет обсудить это наедине.
«Ходят слухи, что в этом доме есть комната-убежище»,
— произносит полицейский.
«Это правда?»
«Да».
«Вы бывали там?»
«Нам пришлось вызвать слесаря, чтобы вскрыть ее. Внутри ничего не было, только бутылки из-под воды».
«Ха! Я вообще считал, что если эта комната вообще существует, кто-то что-то там складирует. Ну что ж...»
Он указывает в сторону стойки, где оставил свою карточку.
«Если что-то будет нужно, позвоните мне».
Он уходит, не задавая больше никаких вопросов. Когда я закрываю дверь, снова включаю сигнализацию и иду к дивану. Внутри у меня что-то стягивается в плотный жгучий узел. От того, что в моем доме побывал посторонний мужчина, мне не по себе. Это напоминает мне о тех вечерах, которые я проводила, сидя на диване вместе с детьми, вместе с Мэлом, с той тварью, которая маскировалась под Мэла. Я не разглядела эту тварь сквозь маску. Ну да, он мог быть холодным, равнодушным или сердитым, но у любого человека в мире есть изъяны. То, чем был Мэл, на самом деле было иным. Или не было. Узнаю ли я это когда-нибудь? «Мама», — говорит Ланни, — «у Конора, кажется, температура. Проверь-ка». «И меня тошнит», — добавляет Конор. «Я сейчас блевану». «Тихо», — говорю я, опускаюсь на диван между ними. Протягиваю руку за пультом, потом поворачиваюсь и смотрю на сына. «Конор, насчет телефона». Он собирается, словно готовится принять удар, и открывает было рот, чтобы извиниться. Я кладу ладонь поверх его руки и крепко зажатого в ней телефона, как будто мобильник может удрать. «Мы все совершаем ошибки. Это нормально», — говорю я сыну, глядя ему прямо в глаза, дабы убедиться, что он поймет мои слова искренне. «Прошу прощения, что была в последнее время такой кошмарной матерью. Для вас обоих. Мне жаль, что я так всполошилась из-за сигнализации. Вы не должны ходить по собственному дому на цыпочках, боясь, что я могу разозлиться на вас. Мне ужасно жаль, солнышко». Коннор не знает, что на это ответить. Он беспомощно смотрит на Ланни, которая подается вперед, убирая с лица крашеные волосы и заправляет их за ухо. «Мы знаем, почему ты все время так напрягаешься», обращается она ко мне, и Коннор, похоже, успокаивается, понимая, что она говорит из-за него тоже. «Мам, я видела это письмо. У тебя есть полное право быть параноиком». Должно быть, она рассказала брату о письме, поскольку тот ничего не спрашивает и даже не проявляет любопытства. Повинуясь внутреннему побуждению, я беру дочь за руку. Я люблю этих детей. Я люблю их так сильно, что у меня перехватывает дыхание. Меня буквально расплющивает в плоскости. Блин. Но одновременно я чувствую себя невесомой, готовой взлететь. «Я люблю вас обоих», — говорю я. Коннор усаживается поудобнее и тянется за пультом от телевизора.
«Мы знаем», — отзывается он. «Нечего тут разводить единорогов, блюющих радугой».
Я поневоле смеюсь. Он нажимает кнопку воспроизведения, и мы снова погружаемся в сюжет фантастического фильма. Нам тепло и уютно вместе. И я вспоминаю то время, когда они были настолько маленькими, что я могла качать Коннора на руках, пока Лани возилась и играла рядом со мной. Я тоскую по этим славным моментам, но в то же время они мучают меня. Это было когда-то вычито, в доме, который я считала безопасным. Пока я играла в счастливый семейный вечер, Мел часто отсутствовал. Он был в гараже. Работал над своими проектами. Время от времени он действительно занимался столярным делом. Как-то сделал стол, кресло, книжную полку, несколько игрушек для детей. Но в остальное время, запершись в своей мастерской, он выпускал на волю монстра. В то время, как мы сидели всего в 10 футах оттуда, увлекаясь происходящими на экране чудесами или азартно сражаясь в настольную игру. Он прибрался в мастерской, выходит оттуда с улыбкой. Но я не видела, что живет у него внутри. Я даже не гадала о том, что он там делает. Это казалось просто его безвредным увлечением, хобби. Ему всегда нужно было какое-то время побыть одному. И я позволяла ему это. Он сказал, что запер внешнюю дверь на замок, потому что у него в мастерской лежат ценные инструменты. И я проглотила каждое слово этой лжи. Жизнь с Мелом была сплошной ложью. Всегда была ложью. И неважно, какой теплой и уютной она казалась. Нет, то, что сейчас есть, лучше. Лучше, чем когда бы то ни было прежде. Мои умные, сообразительные дети именно такие, какие они есть. Наш дом, который мы воссоздали собственными руками, наши новые возрожденные жизни. Ностальгия — это для обычных людей. И как бы мы ни притворялись, как бы убедительно ни старались играть свои роли, мы больше никогда снова не будем обычными людьми. Я наливаю себе стакан виски и выхожу из дома. Именно здесь Коннор находит меня полчаса спустя. Я люблю тихий плеск озерной ряби, лунную дорожку на воде, яркие колючие огоньки звезд над головой. Мягкий ветерок раскачивает сосны, шелестит в их кронах. Виски — отличное дополнение ко всему этому, как память о солнечном свете и дымке костра. Я люблю заканчивать день таким образом, когда у меня есть такая возможность. Коннор все еще одетый в школьные брюки и в футболку, усаживается в другое кресло, стоящее на крыльце, и несколько минут сидит молча, потом говорит.